Глава 4. Эмрик отдал вскормить Скафлока, так он назвал похищенное дитя, своей сестре Лия. Она была так же прекрасна, как ее брат. Таким же лунным светом мерцали ее дымчато-голубые глаза. Тонкое, точно выточенное из слоновой кости лицо было обрамлено серебристо-золотыми прядями, струившимися из-под венца, убранного дорогими камнями. Шелка, тонкие как паутина, обвивали ее стан, и если бы кому довелось увидеть, как она танцует в лунном свете, ему показалось бы, что она охвачена белым пламенем. Ее полные, бледные губы улыбались Скафлоку, и молоко, которым по волшебству полнились ее груди, сладостным огнем обжигало его рот и разливалось по жилам. Князья Альхейма съехались на празднество в честь наречения дитя и привезли немало драгоценных даров. Искусно сработанные кубки и кольца, выкованные гномами кольчуги, щиты и шлемы, одежды из аксамита и атласа, золототканную парчу, амулеты, талисманы. С тех пор, как эльфы, подобно богам, великанам и троллям, перестали стариться, дети рождались у них все реже. Это великое событие случалось раз в несколько столетий. Тем более заслуживающим внимания показалось им взятое на воспитание дитя человеческое. Когда пир был уже в разгаре, громовой стук копыт потряс эльфийский утес так, что задрожали стены и загудели бронзовые ворота. Стража затрубила в трубы. Но никому и в голову не пришло бы заступить дорогу такому всаднику. Сам Имрик низким поклоном встретил его в воротах. Это был гигант в доспехах и шлеме, сиявших почти так же ярко, как и его глаза. Земля дрожала под копытами его коня.
«Приветствую тебя, Скирнир», — сказал Имрик. «Твой приход — честь для нас».
Посланец пересек мощенный двор, освещенный луной. У бедра сам собой вырывался из ножен и вспыхивал точно солнечный луч меч Фрейра, данный Скирниру в награду за путешествие в Йотунхейм за Герд. В руках он держал другой меч, длинный и широкий клинок которого не просто заржавел, но почернел от того, что долго пролежал в земле и был сломан пополам.
«Ко дню наречения я принес дар для твоего приемного сына, Имрик. Храни этот клинок, и когда твой сын сможет взмахнуть им, расскажи ему о том, что починить его может только великан Вольвер. Настанет день, когда Скафлоку понадобится доброе оружие, и тогда ему послужит этот подарок аса».
Он с лязгом швырнул сломанный меч на землю, повернул коня и под грохот копыт пропал в ночи. Эльфы замерли, понимая, что у асов должны быть свои цели, которым Имрик должен подчиниться. Ни один эльф не смел дотронуться до железа, и Ярл приказал своим рабам-гномам забрать клинок. Он проследил за тем, чтобы они унесли его в нижнее подземелье и замуровали в нише рядом с темницей горы. Имрик заклял это место рунами, ушел и больше не возвращался туда. Протекли годы, но боги с тех пор не подавали вестей о себе. Скафлок рос быстро и вырос здоровым мальчиком, сильным, веселым, с голубыми глазами и рыжеватыми волосами. Он был более шумливым, более резвым, чем немногочисленные дети эльфов. Рос настолько быстрее их, что успел стать почти взрослым, в то время как они совсем не изменились. У эльфов было не принято выказывать детям свою любовь, но Лия часто ласкала Скафлока, убаюкивала его напевами, которые звучали то как морской прибой, то как шум ветра, то как шелест ветвей. Она учила его вежеству эльфийских князей и неистовым пляскам в полях, босиком по росе, в опьянении лунным светом. От нее он приобрел некоторые познания в чародействе, узнал песни, которыми можно было ослепить, отвести глаза или заманить, песни, которые двигали деревья и скалы, безмолвные песни, от которых сполохи возгорались в зимнем небе. Счастливо текли детские годы Скафлока в играх с молодыми эльфами и иными подобными созданиями. Много странных существ встречалось на холмах и в долинах. То был заколдованный край, и не всегда человеку или зверю, забредшему туда, удавалось вернуться, ибо не все его обитатели были безвредны и дружелюбны. Потому-то Имрик и отрядил одного из своих воинов охранять Скафлока. Водяные духи велись в тумане над водопадами, эхо их голосов звенело в скалистых берегах. Скафлок смутно различал их стройные сияющие тела в ореоле радуг. Ночью они, как и другие жители волшебной страны, влекомые сиянием луны, выходили из вод Нагии с водорослями в волосах и в венках из кувшинок, рассаживались на мшистых берегах. В такие ночи юные эльфы беседовали с ними. Многое могли рассказать водяные духи, многое знали о реках и рыбах, о солнечных каменистых отмелях, о таинственных омутах, в которых стоит зеленая вода. Но были и другие водоемы. Чавкающие топи и молчаливые горные озера с черной водой. И недаром Скафлока предостерегали от их берегов, ведь те, кто жил в них, были совсем не так добры. Частенько он отправлялся в леса побеседовать с населявшим их малым народцем, робкими человечками в серых или коричневых платьях, в высоких колпачках и с бородами до пояса. Они обитали в тесных норах под корнями самых больших деревьев и были рады каждому приходу юных эльфов. Но появление взрослых эльфов они боялись и полагали большим своим преимуществом то, что ни один из эльфов не смог бы протиснуться в их домишки, не сжавшись до их малого роста, до чего бы, конечно, не вздумал унизиться ни один из надменных эльфийских князей. Попадались в окрестностях и гоблины. Когда-то они были сильны, но Имрик расправился с ними огнем и мечом, и тот, кто не был убит или изгнан, покорился его власти. Теперь они хоронились по укромным пещерам, но Скафлоку удалось подружиться с одним из них и выведать у него кое-что о тайном знании гоблинов. Однажды юный Скафлок услышал дудочку, играющую в лесу. Вздрогнув, он устремился в чащу, откуда доносились волшебные звуки. Он так тихо подкрался к музыканту, что тот и не заметил Скафлока. Это было странное существо, человекоподобное, но с ногами, ушами и рогами козла. Музыкант насвистывал на многоствольной тростниковой флейте мелодию, такую же печальную, как и его глаза. «Кто ты?» – спросил Скафлок удивленно. Существо опустило флейту, готовое исчезнуть, но затем успокоилось, присело на пень и сказало, странно выговаривая слова. «Я фавн?» «А я и не слыхал о таких». Скафлок сел, скрестив ноги на траву. Фавн грустно улыбнулся.
«Эй, я здесь один такой. Я изгнанник».
«Откуда же ты пришел, Фавн?»
«Я пришел с юга. После того, как умер великий пан и новый бог, чего имени я не смею произнести, появился в Элладе, не стало места старым богам и старым обитателям той земли, да. Попы срубили священные рощи и поставили церкви, да. О, я помню, как рыдали дриады, и вопли, неслышимые их губителям, трепетали в горячем неподвижном воздухе, будто застыв в нем навсегда, Они поныне звенят в моих ушах и будут звучать для меня вечно».
Фавн покачал кудрявой головой.
«Эх, я бежал на север, но боюсь, что мои друзья, оставшиеся, чтобы сражаться и погибнуть от заклинаний, оказались мудрее меня. Это было давным-давно, маленький эльф. Очень давно это было, да».
Слезы блеснули в его глазах.
«Нимфы, фавны, боги, все обратилось в прах. Пустые храмы белеют под все тем же голубыми небесами. Камень за камнем обращается в руины, а я все брожу один в чужой стороне, вызывая презрение у богов и страх у людей. Это земля туманов, дожди и ледяных зим. Здесь брыжут злобой серые воды морей, бледные лучи едва пронзают тучи. Нет больше сапфировых вод и ласковых холмов. Нет больше скалистых островов и милых южных рощ, под сенью которых нас поджидали нимфы. Нет больше виноградных лоз и смоковниц, гнущихся под тяжестью плодов. Нет больше величавых богов на высоком Олимпе».
Фавн оборвал свой напев, насторожил уши, потом вскочил и метнулся в заросли. Скафлок оглянулся и увидел представленного к нему эльфийского воина, который пришел, чтобы забрать его домой. Но часто ему удавалось постранствовать и одному. Он не боялся полуденных лучей, которых должны были остерегаться жители волшебной страны. Имрик считал, что Скафлоку ничего не угрожает в мире смертных, потому Скафлок в своих путешествиях забредал гораздо дальше, чем другие дети эльфийского утеса, и изучил окрестные земли лучше, чем удалось бы любому человеку, проживя он там хоть всю жизнь. Среди диких зверей лучше всех относились к эльфам лис и выдра. Считалось, что они состоят с ними в дальнем родстве. Эльфы даже знали их язык. От лиса Скафлок узнал о тайных тропинках в лесах и долинах, петляющих в дырявой тени древесных крон, о приметах, которые могли многое рассказать тому, кто умел быть достаточно чутким. Выдра поведала ему о подводном мире рек и озер, он научился плавать не хуже своего гибкого учителя и подкрадывался к добыче, укрывшись шкурой, которая не прикрывала и половины его тела. Но он подружился и с другими животными. Самые пугливые птицы садились ему на ладонь, стоило ему посвистеть на их языке. Медведь приветствовал его довольным ворчанием, когда он забирался в медвежью берлогу. Олень, лоси, зайцы и куропатки избегали Скафлока с тех пор, как он начал охотиться, но с некоторыми из них он был в мире. И длинным бы вышел рассказ о всех его странствиях среди лесных зверей. Времена года сменяли друг друга, и он встречал их одно за другим. Он бродил среди робкой весенней зелени, когда просыпающиеся леса полнятся птичьим гомоном, когда реки взламывают тающий лед, а маленькие подснежники белеют во мху, как последние снежинки. Лето помнило его нагого и загорелого, когда он взбегал на холм с развивающимися выгоревшими волосами, и мотыльки вспархивали из-под его ног, а потом в восторге катился вниз по траве, или ночами, светлыми точно грезы о прошедшем дне, под высокими звездами, среди пения сверчков и сверкающей от лунного света росы. Грозы осени окатывали его, Он сплетал венки из багряных листьев, а прозрачный воздух был полон криком улетающих птичьих стай. Зимой скафлок скользил вместе с метелью или пробирался через бурелом под вой вьюги и стоны деревьев, или среди снежных полей слушал, как звенит от мороза лед на озерах и эхо отзывается в холмах.